Братья и сестры, у нас сейчас будет урок педагогики. Хочу сразу сказать, что если порассуждать о предмете педагогика, то для многих детских сотрудников вообще абсолютно непонятно, зачем на семинаре вообще нужен этот предмет. Ну, очень просто и легко приехали на семинар, и вдруг кто-то привез с собой какие-то практические пособия. Ну и рассказали, как ими пользоваться. Кто-то отксерокопил, кто-то что-то переписал, взял домой, едет домой, и у него багаж практической работы. То есть у него есть что-то, что можно применить. Ну и кто-то думает, вот это нормально, это хорошо. Или, например, какие-то мысли в назидательных беседах, и кто-то для себя это взял и едет домой и думает, вот это тоже можно применить в детской работе. Что касается предмета педагогики, это не то, что можно детям преподать. То есть все, что мы здесь о чем рассуждаем, оно практически касается принципов работы или касается лично меня, лично моего подхода к детскому служению. И практически, если человек приехал почерпнуть сюда каких-то, ну, знаний практического занятия, то, конечно, для него предмет педагогика будет как бы непонятный. Зачем он нужен? Зачем оно вообще совсем непонятно будет? Но я вам скажу, что пройдет время, если вы очень ответственно и серьезно относитесь к служению занятий с детьми, вы поймете, какое большое благословение мы имеем в этом предмете. Когда мне первый раз поручили изучать этот предмет, я сидел как ученик и слушал. Братья преподают, я думаю, зачем это мне все надо? Зачем? Практически, ну, половина я знаю, что здесь есть, слышал что-то. Зачем оно нужно? Скажу, на сегодняшний день этот предмет очень сильно мне помогает как служителю. И в семейных беседах, и в работе с молодежью, в церкви. И вообще во всей духовной работе этот предмет служит большим благословением. Хотя он скучный какой-то такой, твердый. Его не учить, а грызть надо. То есть он не просто так дается. Но скажу вам, впоследствии он принесет много очень благословений. Вчера, начиная третий раздел, мы говорили о том, что мы с вами причастны к очень серьезному, очень важному служению. Это забота о детских душах. Хотя, может, не в полной мере, а где-то частично мы к этому имеем отношение, но все равно мы причастны. Бог возложил на нас эту ответственность. Братья и сестры, это надо помнить, об этом надо переживать. И так как, имея такую ответственность на себе, как духовные работники, как педагоги, как учителя воскресных школ, мы должны в работе с детьми планировать нашу работу, ставя перед собой цели. Помните, да? Мы говорили, помните, мы такую схемку начертили. Три основных цели в нашей работе. Первая цель – это покаяние и крещение ребенка. Если мы достигли этой цели, то идем к следующей цели. Следующая цель – это какая? Жизнь с избытком. Это позаботиться о том, чтобы ребенок уже, он увидел, что христианская жизнь – это самая прекрасная, самая хорошая жизнь, что лучшей жизни на земле просто нету. Это наша цель, она будет продолжаться потом и дальше, когда уже дети уйдут в молодежь. Мы будем заботиться, чтобы в молодежном возрасте они имели жизнь с избытком. Будем о них продолжать молиться, да? И потом, когда станет вопрос семейной жизни, будем о них молиться, чтобы у них были хорошие семьи, здоровые дети, хорошее, здравое, здоровое потомство, чтобы у них было, мы будем продолжать молиться. То есть понятие «цель жизни с избытком» – это плавномерная работа на многие года. И последняя цель, которую мы перед собой ставим, это чтобы ребенок, который был в нашей группе, он достиг неба. Мы не знаем, кто быстрее уйдет в небо, да? Или труженик, который трудился с этой душой, или душа, с которой мы трудились, мы не знаем. Но все-таки цель, конечная цель должна быть. Ребенок должен уйти в небо. Братья и сестры, мы когда предстанем перед Богом, то мы, Бог спросит за каждую душу, с которой мы соприкасались. И если кто-то сегодня ушел из церкви, но он был на наших занятиях, нам нельзя равнодушно сложить руки. Ну, я здесь ни при чем. Тут родители виноваты, тут церковь виновата, тут служители виноваты, тут друзья виноваты, обстановка виновата, а я здесь ни при чем. Братья и сестры, оправдания никто себе никакого не найдет. Пока человек жив, мы должны о нем заботиться, чтобы он все-таки дошел до конечной цели, до неба, независимо, где он сейчас находится. То есть вот эта цель нашей духовной работы. Мы говорили о том еще вчера, что нашу работу, чтобы достичь цели, можно разбить на такие три поля деятельности. Да? Помните, мы круг такой чертили, разбили его на три доли, этот круг. И мы говорили о том, что нашу работу, чтобы можно было не хаотически ее делать, эту работу, но чтобы мы могли как-то себя контролировать, как-то правильно направлять эту работу, как-то правильно готовиться к урокам. Мы разбили на таких три части нашу духовную работу. И из этих трех частей мы говорили, что три направления каких? Наша работа должна проводиться в направлении забота о здоровье. Вот, она связана с физическим развитием ребенка. Потом мы говорили о том, что наша работа должна быть направлена в плане воспитания. Она направлена к формированию характера ребенка. И мы говорили о том, что наша работа должна быть направлена в плане обучения. Эта работа способствует умственному развитию наших детей. Я уже вчера говорил, что вот эти темы, они очень полезны как для воспитателей, так точно и для родителей. Даже где-то для родителей они более, ну, как бы насущны, более полезны для родителей. Вообще, вы, смотря вот на эти схемы, рассуждая об этом, не попали еще в искушение, что да зачем мне все это надо? Еще не попали в искушение, да? Если кто-то попадет, срочно подходите к служителям, беседуйте. Если кто-то попадет в искушение и безразлично сядет, ну, может, что-то писать будет для общего вида, а вообще не будет интересоваться этим, то вы уж сразу покайтесь в этом. Я вам скажу, что в принципе, если вы пойдете этим путем, то в служении у вас будут большие благословения. Вы сможете хорошо, планомерно спланировать работу с детьми. Сегодня мы продолжим рассуждать над третьей частью педагогики. И сегодняшнюю тему, которую мы, следующую тему озаглавим, эта тема будет «Передача библейских истин и знаний». Вот эту тему, какой вот в этом кругу, какой части мы можем отнести? Забота о здоровье, воспитание или обучение? Вот эту тему, как вы думаете? К обучению, да? Хорошо, правильно. К обучению. Каждый человек устроен так, и мы с вами тоже, что каждый человек имеет желание получать какие-то знания. Другими словами, каждый человек очень какой? Любопытный, да? То есть человек устроен так, что он хочет эти знания получать. Ему интересно что-то новое постоянно познавать, узнавать, развиваться в этом направлении. Любознательность, да. Вот человек любознательный. Так как у человека есть желание получать знания, то нужно нам сейчас этим воспользоваться. То есть Бог так устроил детей. Они хотят получать знания, и мы должны этим воспользоваться. И на своем уровне мы должны им давать эти знания. То есть мы должны заботиться о том, чтобы ребенок, он наполнялся знаниями. большому сожалению, очень большому сожалению, наших детей у нас забирают и наполняют. И наполняют иногда больше, чем успеваем делать это мы. Если порассуждать, самый прекрасный период жизни человека проходит в отрыве от семьи и церкви. Очень большую ошибку делают родители, если отдают детей в детские сады. Вообще это делать нельзя и не надо. Вообще в плане школы, общеобразовательной школы, я вообще не против школы, нормально. То, что дети учатся, в школе есть очень много полезного, хорошего. Но очень плохо, что наших детей там наполняют знаниями. И бывает до той степени они успевают это сделать, что когда мы придем в себя, придем в чувство, начинаем что-то детям говорить, они уже не способны воспринимать. Человек ограничен в том, чтобы воспринимать какую-то информацию, какие-то знания. Вот представьте себе мальчика или девочку в 6 лет забрали в школу. А вообще самый благоприятный период воспринятия знания – это с утра и до обеда, и еще чуть-чуть после обеда. И вот нашего ребенка у нас забрали, его там наполнили, до отказа наполнили, а потом переполненного нам отдали. И отдали тогда, когда он уже не способен ничего воспринимать и учиться. А потом утром опять заберут, опять наполнят и опять наполненного отдадут. Итак, для начала 11 лет, а потом еще кто-то 3, кто-то 5, кто-то 6 лет. И смотришь, вот тот период, когда ребенок формируется, и у него есть внутренняя потребность получать знания, мы спокойно отдаем наших детей для того, чтобы их наполнили. Я не говорю, вообще есть очень полезные науки. В моей жизни очень полезно, мне сейчас очень сильно, полезно то, что я изучал алгебру, геометрию, хорошие предметы. Хорошо, что меня ими наполняли. Физика – хороший предмет. Химия – тоже неплохой предмет. Хорошо, нормально. Вот. Но если взять другие предметы, там, биология или зоология, более-менее, нормально, хорошо. Но наполняют же не только этими знаниями, правда? В школе ж ребенка наполняют, и это делается целенаправленно и специально, наполняют и другими знаниями. Братья и сестры, мы сейчас, у нас цель какая? У нас сейчас цель такая, чтобы мы могли детей настроить на то, что все-таки для них важнее получить знания, не те, которые там в школе. Они им пригодятся, и это нормально. Но мы должны успеть наполнить ребенка другими знаниями. А вот какими мы сейчас и порассуждаем. То есть мы должны им передать правильные знания. О чем? О Библии, о Боге. Давайте мы сейчас запишем, в каких трех направлениях нам нужно потрудиться, чтобы дать ребенку хорошие, полные знания в период детства. Первое, то есть в этой теме передача библейских истин и знаний. Первое, какие знания нужно передать? Это знание Библии. Знание Библии. Братья и сестры, Библия очень богатая книга. Она открывает очень всесторонне, она открывает Бога. Конечно же, Бога нужно понять, познакомиться с Богом и понять Бога правильно. Сегодня многие христиане, даже взрослые, даже члены церкви, иногда Бога понимают неправильно. То есть сущность Бога такой, как Он есть. Люди не познают Бога, люди не имеют правильных понятий, знаний о Боге. И даже человек много лет в церкви, на собрании сидит, слушает, Библию читает, но он не имеет правильных понятий о Боге. То есть наша цель, детям передать знания. Какие? знание о Библии, знание о Боге, знание о Евангелии. Вот эти знания, три направления нужно передать. Давайте так и запишем. Первое. Знание о Библии. То есть, ну, в каких направлениях можем перечислить? Там буковка А, Б и так можно перечисление. То есть, знание о Библии, что сюда включает знание о Библии? Первое. Откровение о сущности Бога. Откровение о сущности Бога. Второе. Понимание воли Божьей. Понимание воли Божьей. Знание Божьего плана спасения. Третье. Знание Божьего плана спасения. Четвертое. Верный взгляд на окружающий мир. Четвертое. Верный взгляд на окружающий мир. И пятое. Знание истории, на фоне которой Бог открыл себя человечеству. Знание истории, на фоне которой Бог открыл себя человечеству. Братья и сестры, иногда, присутствуя на детских занятиях, удивляешься, как хорошо люди, ну, сотрудники, детские работники готовятся к уроку. Но часто детские занятия, они проходят просто на интересных рассказах, на интересных историях. Вообще, детей продержать 40 минут, час, чтобы была хорошая дисциплина, чтобы был хороший порядок. Хорошими историями можно, и это очень просто. Сейчас у нас очень большая возможность слушать записи, делиться опытом. То есть в этом проблем нет. Но наша работа будет неправильной. То есть ребенок просидит у нас на занятиях, но он не получит тех знаний, которые он должен получить. В той, ну, как бы, в той мере или с той приправой, которую он должен получить на детских занятиях, он этого не получит. Если мы будем ограничиваться просто хорошими историями, мы должны помнить, что детство, этот период, нам дан для того, чтобы мы ребенка наполнили теми знаниями, которые будут полезны для ребенка. То есть, чтобы остальные вот эти понятия и знания, которые потом придут уже в школе, на улице, чтобы они уже меньше находили места в душе нашего ребенка. То есть мы должны опередить. Что мы должны, какие знания дать? Знание о Библии. Второе, запишем. Учение о Боге. Учение о Боге. Что себя сюда включает? Сущность Божьего естества. Сущность Божьего естества. То есть, что это такое? То есть, мы должны детям рассказать, что какой Бог, что Он триединый Бог, что Он есть Бог, который Бог-Дух. То есть, мы должны детям открыть правильно Бога. То есть, чтобы дети понимали, что Бог – Он Бог добрый, Бог хороший, то есть не какой-то такой далекий, недоступный Бог. То есть получается, что дети должны с раннего возраста получить правильное понимание о Боге. Что еще нам надо детям открыть? Свойства Бога. Так и запишите, свойства Бога. И третье запишем, моральные качества Бога. Братья и сестры, знание о Библии, знание о Боге и третье запишем – суть Евангелия. Или знание, что такое Евангелие. Суть Евангелия. Там можете записать, я думаю, что у вас уже на семинарах говорили об этом, да? Что Евангелие можно правильно понять, используя четыре духовных закона, да? Как понять Евангелие? Правильно понять Евангелие. То есть и детям это открыть, что такое Евангелие, как его правильно понять, как его правильно полюбить, это Евангелие. Вот как раз можете для себя так и записать, что суть Евангелия в четырех духовных законах. То есть преподать детям суть Евангелия по принципу четырех духовных законов. То есть это как бы самый такой приемлемый принцип, как дети могут правильно понять Евангелие. О чем я хочу сегодня сказать? Что каждый человек имеет желание что-то познавать. Каждый человек ограничен в познании. И если человек где-то что-то, он, начнет познавать, то потом то, что мы хотим ему дать, он уже не будет воспринимать. Если ребенок наполнит себя познаниями в школе, наполнит себя познаниями в интернете, наполнит себя познаниями на улице и в компании, то практически то, что мы хотим ему передать, он уже это воспринимать не будет. Наша задача, что сделать? Наполнить ребенка знаниями, то есть опередить улицу, опередить школу, опередить средства вот этих всех массовых информаций, электроник, это все опередить и преподать это так, чтобы вот эти понимания, что такое Библия, кто такой Бог, что такое Евангелие, оно стало для детей очень интересным, стало для детей увлекательным, чтобы вот это было для них ценнее, чем все остальное. Вообще, братья и сестры, легкая задача или нет? Вы видели ребенка, который бы мог в сторону отложить телефон, компьютер, прогулку и взять Библию и читать? Час читать, два, пять часов, и каждый день это делать. Вы видели такого ребенка? Вообще скажу, это трудная задача. Сейчас вот эти все системы или принципы жизни, они настолько сильные, они настроены на все. Только чтобы ребенок в руки Библию не брал, чтобы он Бога не познавал, чтобы он Евангелие не полюбил. Оно все настроено против этого. И наша задача, наоборот, в противовес этому, дать детям вот эти знания. И дать тогда, когда действительно он способен что-то познавать. У кого, братья и сестры, есть по этому пункту какие-то вопросы? Вы уж меня простите, что я вас приморил. Я смотрю, у вас такой тяжелый взгляд. Вы сидите, слушаете. И я переживаю, вообще воспринимаете или нет? Есть воспринятие или нет? Хорошо. Давайте мы сейчас перейдем к следующей теме. Я думаю, по передаче библейских истин и знаний все понятно. Тут ничего. Я думаю, что это как отдельная большая тема. Я думаю, что братья преподадут ее как отдельная тема. Павел Николаевич еще не преподавал вас?
Суть Евангелия, четыре духовных закона.
Суть Евангелия, которая, заключена в четыре духовных закона. Я думаю, мы сейчас на это просто, если я сейчас отвлекусь, то мы не пройдем следующую тему. Я думаю, братья это, восполнят это. Сейчас давайте запишем следующую тему, это формирование христианского характера. Братья и сестры, это у нас следующая тема, очень важная тема, формирование христианского характера. Давайте мы запишем, что такое характер. Запишем формулировку. Характер – это совокупность наиболее устойчивых, отличительных качеств человека. Характер – это совокупность наиболее устойчивых, характер – это совокупность наиболее устойчивых, отличительных качеств человека. Отличительных качеств человека, обнаруживающихся в его поведении. Обнаруживающихся в его поведении. Мы вчера чуть-чуть говорили о том, что есть характер хороший, а есть характер плохой. И мы говорили о том, что у нас с вами посередине, да? Так мы вчера решили, что посередине. И нехороший, и неплохой. Ну, вообще, братья и сестры, я думаю, что если вообще говорить о характере, то, ну, понятие хороший или понятие плохой характер, это тоже, ну, такие понятия общие. Но есть люди, которые очень сильно страдают от того, что у них очень плохой характер. Есть люди, которые, например, постоянно чем-то недовольны. Ну, есть такие или нет? Постоянно ворчат, постоянно ворчат. И солнце не так светит, и ветер не оттуда дует, и лавочки в молитвенном доме неудобные, и кто-то дышит на него не так, и посмотрел не так, и все в жизни не так. И как человеку тяжело живется, и не потому, что кругом действительно так, как ему все кажется, да нормально все кругом. Просто он, у него сформировался такой характер, и сейчас он есть такой, и на протяжении жизни он сам будет страдать, а еще хуже потом, он еще и кому-то жизнь превратит в сплошные вот такие страдания. Кому-то всю жизнь придется слушать вот эти вот постоянные. Ну и с другой стороны, если у человека сформировался хороший, добрый характер, и солнце хорошо светит, хотя его не видно, и тепло, и удобно, и все хорошо, и куда ни посмотришь, ему все хорошо и прекрасно. Как легко с таким человеком, да? Вот, как бы плохо не было, а ему и так все и всегда хорошо. И я понимаю так, что характер человека, он формируется. Но вчера мы здесь сидим и с братьями чуть-чуть рассуждали. Ну, можно ли все в характере сформировать? Конечно же, на характер мы должны помнить, что влияют еще и наследственные какие-то качества. То есть на мой характер повлияли с маминой стороны какие-то дедушки и бабушки качества, и с папиной стороны. То есть получается во мне еще микс такой характеров сошелся как раз. Там то, что и дедушки, и бабушки, может, еще и с прабабушки, а потом папина, мамина, а потом еще и тетина, дядина что-то. И вот. И получается вот этот микс весь, этот человек рождается с этим, он получил это, ну, в своей такой генной передаче он это получил. Но, братья и сестры, оказывается, то, что он получил, то он получил. Но очень важно сейчас поработать, чтобы вот то, что он получил, а все-таки сформировалось, наряду того, что он получил, все-таки сформировался хороший, добрый характер. То есть, чтобы сформировались в нем поступки, которые будут хорошими, которые принесут потом благословение окружающим людям. А что формирует христианский характер? Давайте мы сейчас об этом и поговорим. Давайте мы сейчас нарисуем что-то. Вы вообще дом умеете рисовать или нет? Нужно нарисовать дом, но начнем с фундамента. Нарисуйте такой фундамент в виде узенького, но длинного блока. Примерно 1 сантиметр толщины такой блок нарисуйте. Ну и если вам не жалко, давайте на всю страницу такой блок хороший нарисуйте. Только рисуйте быстро. И этот блок, то есть фундамент этого дома, мы назовем так – страх Божий. Страх Божий. Нарисовали фундамент. Потом вам надо будет, вот я вам сейчас схематически покажу, на этом фундаменте, который вы нарисовали, вам нужно будет нарисовать 4 колонны. То есть мы будем рисовать не дом, ну а дом, ну дом, ну 4 колонны. Эти колонны тоже нарисуйте с учетом того, чтобы вы могли там потом записать выражение. 4 колонны нарисуйте. И нарисуйте крышу. Все нарисовали 4 колонны и крышу. Мы вчера с вами, помните, рисовали круг. Мы его делили на 3 доли, и каждую долю мы дали ей название. Воспитание христианского характера. К какой доле относится? Забота о здоровье, обучение или воспитание? Это воспитание. Давайте мы тогда крышу нашу на нашем доме назовем воспитание. То есть, что способствует формированию хорошего христианского характера, это способствует воспитанию. То есть, только путем воспитания можно воспитать хороший христианский характер. Потому что, мы уже говорили, наследственно мы что-то получили. И это факт, и от этого мы никуда не денемся. Но все-таки человек, получил он хорошее или плохое наследственно, все-таки каждый человек имеет право работать над своим характером. И самое благоприятное время, когда характер формируется в детском возрасте. Скажу вам откровенно, что формирование характера хорошо проходит до 35 лет. То есть человек формируется. От 35 лет и примерно до 60 он костенеет. А после 60, говорят, что и горбатого, ну, хотя я вам скажу, Бог может милость оказать, если человек к Богу пришел и в 60, то Бог переформирует, сделает. Но все равно самое благоприятное время – это период детства и юности, ну и примерно ранней семейной жизни. Вот этот самый благоприятный период, когда формируется характер. В детстве начинает формироваться, в юности продолжает, а начальная стадия семейной жизни доформирует, то есть поставит точку формирования, ну, характера. Оно как бы так, самый такой благоприятный. Брат Олег, сколько у нас? До 15, да? Хорошо. Давайте мы с вами первую колонну в нашем доме озаглавим словом «послушание». То есть, что формирует хороший христианский характер? Первое – это послушание. Можете ссылочку записать. Колоссянам 3:20. Колоссянам 3:20. Послушание. Братья и сестры, мы сейчас рассуждаем о формировании христианского характера. И я должен обязательно сказать, что правильный христианский характер формируется только на основании страха Божьего. То есть, если человеку привит страх Божий, в первую очередь, и если с детства привить страх Божий, то вот на основании страха Божьего потом формируется хороший христианский характер. Чем формируется? То есть, какими рычагами или какими принципами формируется? И сейчас первое мы написали – это послушание. Вообще, братья и сестры, скажите откровенно, быть послушным легко или тяжело? Благодарю за откровенность. Если бы вы сказали «легко», я бы вам не поверил. Скажу, что быть послушным очень тяжело. И второй вопрос. Быть послушным – это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Хотя очень тяжело, но очень и очень хорошо. У нас проходят лагеря. Проходит детский лагерь, подростковый, молодежный, а потом семейный лагерь. Как вы думаете, где самая лучшая дисциплина? Ну как вы думаете, где? Самая лучшая дисциплина – это в детском и подростковом лагере. В молодежном чуть-чуть хуже, а в семейном вообще беда. А в семейном вообще беда. Мы никак не можем семейных привлечь к ответственности, что вовремя надо утром собрание начинать, вовремя надо то делать, вовремя то. Собираем семейный лагерь, и у нас там полный, вообще не знаем, что творится. Вообще мы детей очень часто учим чему? Послушанию. Первая заповедь для детей – это послушание. Быть послушным очень трудно, но это очень большое благословение. Братья и сестры, характер, хороший характер формируется тогда, когда с детства ребенка учат быть послушным. Я воспитывался в неверующей семье. Я покаялся, когда моему папе было уже 41 год, маме было 37 лет. Они сперва покаялись, а потом я покаялся. А мое детство проходило в неверующей семье. Но принцип воспитания в нашей семье был такой. Папа мне говорил в жизни максимум 3 раза что-то. То есть 1 раз сказал, и если я что-то не понял, он говорил 2 раз, ну, с учетом того, что я мог 1 раз что-то недопонять. Но если он сказал 2 раз, и вдруг я что-то недопонял, я понимал, что он скажет 3-й раз, и это будет 3-й раз. Как он говорил 3-й раз? Он брал ремень, и 3-й раз мне повторил, а потом всыпал так. И когда папа бил, то я понимал, что это конец всему. То есть папа бил очень сильно. Он бил меня мало, но бил сильно. И если я понимал, папа сказал 1 раз, у меня есть альтернатива – помедлить до 2-го максимум раза. Но 3-й раз я уже не дожидался. То есть, если я уже что-то папа хотел 3-й раз говорить, я уже метался, то есть, туда-сюда, то есть, я быстро вспоминал, что там было, как там. Я понимал, что 3-го раза допустить ни в коем случае нельзя. Это для меня будет больно. И так было с детства. Я вам скажу, что впоследствии оно принесло мне очень много благословений. Я пошел служить в армию. Помню первые дни. Нас учат, что солдат должен одеваться за 45 секунд. Знаете, что такое 45 секунд? Ну, сестры, наверное, не знают. Это спичка, которую поджигают вот так вот. Вот так вот вертикально ставят. И она горит ровно 45 секунд, пока начинает до пальцев догорать. Она горит ровно 45 секунд. Я не знаю, как сейчас спички, но в Советском Союзе горели спички 45 секунд. И в армии было так. Утром спит рота, 120 человек, все спят. Вдруг включается свет, и командир роты зажигает спичку и говорит: «Рота, подъем!» Через 45 секунд все должны стоять одетые, в шеренге 120 человек. Солдатская форма включала в себя 12 пуговиц, я помню, как сегодня. Она включала в себя 12 пуговиц, 2 ремня, один на штанах, один брюшной ремень, 2 портянки, кирзовые сапоги, штаны, гимнастерка и шапка. И вот все это нужно было одеть за 45 секунд. Сестры, придите домой, попробуйте. Попробуйте, поставьте часы. Вообще, возможно ли одеться человеку за 45 секунд или нет? И еще плюс побежать по казарме и всем встать в строю по росту. Каждый должен знать свое место. Ну, постель в 45 секунд мы не застилали, не входило туда, это потом. Но одеться за 45 секунд надо было. Когда нам объясняли, как это делать, если ты не соблюл какой-то порядок, то есть порядок был такой. Когда звучит слово «подъем», ты должен срываться ту же секунду с постели, не думая. Если ты 2-3 секунды пропустил, ты не вложишься. То есть прозвучало слово «подъем», ты срываешься с постели в полном смысле слова. И первый порядок такой. Натягиваешь на себя штаны и цепляешь ремень брюшной. Потом быстро закручиваешь портянки, одеваешь сапоги. И пока бежишь в строй, то застегиваешь на гимнастерке пуговицы, одеваешь шапку и застегиваешь брюшной ремень. То есть, когда ты встал в строй, только цок ремень и стоишь. Если ты не соблюл этот порядок, ты за 45 секунд никогда не оденешься. Нас перед подъемом учат. Сержант учит. Ребята, завтра будет подъем за 45 секунд. Вам вот так, вот так, вот так, вот так надо. Поняли? Все, да, поняли, поняли, себя, поняли. Пришло утро, и пошло 45 секунд. Нас одели, я оделся с первого раза, я слушал очень внимательно. Я знал, что это будет мне стоить дорого, если я не оденусь. А там же есть и старослужащие, и другие солдаты. И вот из-за кого-то за 45 секунд все не оделись, звучит команда «Отбой». Нужно раздеться, сложить одежду, лечь спать, накрыться одеялом. Лежишь, подъем, все встают, за 45 секунд не оделись, раздеваемся, все ложатся спать. Через 45 секунд подъем. А есть люди, которые прослужили уже год, полтора, им скоро домой. Им эти подъемы, отбои вот здесь уже, вот здесь уже. И вот из-за кого-то одного растяпы 120 человек одевается, раздевается. Как вы думаете, легко было потом этому человеку или нет? Его так потом учили, что он не за 45 секунд одевался, а за 30 секунд уже был готов. Ну а кому-то просто, я скажу откровенно, мне было просто. Потому что в детстве меня папа учил. Один раз сказал, надо четко выслушать, внимательно выслушать, что тебе говорят первый раз. То есть не думай ни о чем, смотри на меня внимательно и слушай, что тебе говорят. И все. Я с детства так был воспитан. Я пришел в армию, меня ни разу не били за 45 секунд. А кто-то был бит очень сильно и много. Братья и сестры, послушание. Послушание – это рычаг, который формирует хороший христианский характер. Ребенок с детства должен обязательно приучаться к тому, что ему спуску никто никогда не даст, пока он не выполнит то, что с него требуется. То есть ребенок должен получать задания, и ребенок должен обязательно эти задания выполнить. Нельзя допускать того, чтобы ребенок аннулировал или не делал это, или был непослушным, или очень долго включался с запоздалым зажиганием, делать это или не делать. Ему в этом надо просто помогать. И если с детства научить ребенка слушаться с первого слова, это в жизни ему принесет очень много благословений. Давид когда-то сказал, уже будучи взрослым человеком, сказал принцип какой? Бог сказал однажды, а он слышал дважды. А иногда нам говорят дважды, а мы не слышим даже и однажды, да? Бывает такое? Бывает, братья и сестры. И получается, характер, хороший христианский характер, он формируется, и первую колонну мы написали послушанием. Если мы с детства научим детей быть послушными. Вторую колонну давайте мы озаглавим словом «правдивость». Правдивость. И ссылочку напишем. Притчи, 20 глава, 6 стих. Притчи, 26. Второе, что помогает формировать хороший христианский характер, это правдивость. Что относится к правде? Вообще, братья и сестры, быть правдивым. Легко или тяжело? Всегда, во всем. Говорить правду, выгодная она тебе или нет? Вообще легко или нет? Если быть честным и откровенным, то всегда говорить правду очень тяжело. И скажу вам, к большому сожалению, часто уже взрослые люди, христиане, могут говорить правду, но говорить правду так, как выгодно для меня. То есть говорить выгодную мне правду. Иногда приходится участвовать в очищении освящения в церквях, разбирать какие-то вопросы, трудности. И иногда человек говорит, истину говорю перед Богом, правду говорю. И вот он тебе говорит, все рассказал, А потом, когда скрывается, когда свидетели другие, когда другие факты, выявляется, что это далеко не правда. То есть он косвенно что-то и правду сказал, но до конца он сказал ее так, как ему выгодно, так, чтобы себя оправдать, так, чтобы себя как-то выгородить. Ну а по сути дела, это правда, но это и неправда. Это правда только моя правда или правда мне выгодная. Но а в общем-то это неправда. И человек, который не научился всегда говорить правду, какая бы она ни была, горькая, трудная, тяжелая правда. Но человек, если с детства не научился говорить эту правду, братья и сестры, у него никогда не будет хорошего христианского характера. Я знаю на сегодняшний день семьи, которые прожили 5, 7, 10 лет, и они на грани развала. Потому что люди друг другу лгут, будучи христианами. Жена умалчивает от мужа что-то, муж умалчивает, не договаривает жене что-то, у них полное недоверие друг к другу, и семья трещит по швам. То есть люди прожили, дети есть, но семья на грани развала, потому что люди не научились с детства говорить правду. Правдивость, братья и сестры, это рычаг, который формирует хороший христианский характер. Я запомнил один очень пример из своей жизни, когда мне было очень трудно сказать правду. Уж извините, я за армию многовато примеров привожу, но еще один приведу и больше, наверное, не буду больше приводить. Когда я служил в армии, я возил очень большого начальника, и почему-то моя жизнь проходила между образованными людьми, то есть штаб дивизии, там был высший офицерский состав. И мне постоянно приходилось с ними соприкасаться, с генералами, с полковниками, с подполковниками. То есть ты каждый день с утра до вечера должен быть среди них. Они с тобой разговаривают, они тебя что-то спрашивают, ты им должен что-то говорить. Но я только уверовал в Бога, только я пришел к Богу. И мне, как христианину, очень трудно было, потому что они много задавали вопросов по Библии, а я тогда много чего не знал. И не знал, как отвечать. Это меня поощряло читать Библию. Были люди, которые ко мне очень хорошо относились. Ну, например, я приведу такой пример. Зима. У меня военная машина. Есть такие машины раньше были, УАЗики. Да? Знаете, что такое УАЗик? Это же такая холодная, неудобная машина. Но раньше чины ездили на таких машинах. И вот я привожу начальника в штаб дивизии, он заходит в теплое, хорошее здание, а я остаюсь в машине, в холодной машине. И вот я сижу целый день, я его жду в машине, как водитель. И вот сидишь в этой машине, на улице сыро, холодно, и вдруг через окно из штаба дивизии кто-то в окно постукает и тебя позовет. И был очень хороший один полковник, который очень сильно меня любил, полюбил меня. Вот каждое утро я привезу шефа в штаб дивизии, шеф зайдет к себе в кабинет, а он через время постучит в окно, позовет меня. Я зайду в теплый кабинет к нему, в штаб дивизии, он возьмет чайник, поставит, нагреет мне чаю, потом печенье какое-то, а потом мы сядем, попьем с ним чаю, поговорим, я ему что-то, он меня что-то о Боге спросит, я ему что-то расскажу. Вот так минут 10, 15, 20. И знаете, он очень был добр ко мне. Он часто меня чаем поил. Всегда, ну, в армии вообще в плане сладости, там вообще недоедание ужасное. Там хочется что-то такого. Он знал это. Всегда конфеты поставит на стол. А потом у меня была форма солдатская. Ну, как у всех солдат форма. Он мне говорит: слушай, давай я тебе подарю офицерскую форму. Что ж ты будешь ездить в простой солдатской форме? И он мне подарил, мы с ним примерно были одного телосложения по комплекции, он мне подарил свою форму. То есть он полковник, снимает с себя новую, ну не с себя, но там у него форма была, он мне дарит форму. Вот у меня штаны, как у полковника, у меня курточка, как у полковника такая, ну на застежке, только погоны, конечно, простого рядового солдата. Шапку он мне подарил свою, как у полковника. Ну, и я уже хожу как почти полковник. Вот такой, ну, форма у меня хорошая, ботинки мне подарил. Ну, не солдатские, я уже не в кирзовых сапогах и не в портянках. Он мне подарил туфли, черные такие, хорошие, как полковники носят такие туфли. подарил мне. И вот я уже почти полковник. Он меня всегда на чай приглашает. Подарки мне дарит. Очень со мной хорошо относится. Когда мне надо домой съездить, он с шефом договорится за меня, домой меня отпустит. Он был заместитель моего шефа. Но один раз один офицер, который тоже был подчинен моему начальнику, он стал запивать, пить начал. И пил на рабочем месте. А мой начальник, человек был вообще не пьющий, не курил и не пил. Человек был очень строгий, такой четкой отработанности. И когда услышал, что этот офицер пьет, решил его поймать на горячем, на работе. И вот мы приехали утром, он в машину садит ко мне своего заместителя, тот, который очень добр ко мне. И дает команду, надо поехать туда и проверить, тот офицер второй на работе трезвый или пьяный. И вот мы едем туда, приезжаем туда, только приехали, а тот офицер полностью пьяный. Вот еле сидит в кабинете. Только зам зашел в тот кабинет, шеф звонит туда, в кабинет, зам поднимает трубочку, и шеф спрашивает заместителя, трезвый или пьяный офицер. Ну, а тот сидит, еле сидит на табуретке, готовый. Но заму жалко было его, ну, выдать. Пожалел его и говорит моему начальнику, нет, он трезвый. Ну, сказал неправду. Тогда начальник говорит, а ну, позови Ваню, дай ему трубку. И вот сейчас сидит этот пьяный офицер, который умоляюще просит о помиловании. И сейчас тот зам, который мне на протяжении службы очень много добра сделал. Он меня чаем поил, он мне конфеты дарил, он мне форму подарил, он меня постоянно согревал в кабинете, много добра мне сделал. И вот сейчас он мне дает трубку и говорит так жестами, ради Бога, один раз, скажи неправду, ну один раз. Вообще, братья и сестры, как вы думаете, в какую я попал ситуацию? Я готов был этот чай возвратить, эту форму с себя снять, все, что угодно готов был сделать. Но сказать неправду, вот сейчас стоит вопрос, надо сказать правду или неправду. Сказать неправду спасаешь двух человек. А сказать правду, это проблема, это серьезно. Я знал, что мой начальник, он очень человек строгий. И если того пьяного уволит, точно уволит с работы. А этого зама понизит в звании, потому что он сильно не любил, когда ему ложь говорили. Он был человек правдивый, хотя был человек неверующий. Я понимал, что сейчас решается судьба двух человек. Я взял трубку, и я не знал, что делать. Я просто стоял. Начальник меня спрашивает, Ваня, ты человек верующий, скажи мне правду. Трезвый или пьяный? Я молчу. А те вот так вот руки вдвоем сложили, на меня умоляюще смотрят. Умоляюще смотрят. И что делать? Как поступить? Скажу, мне очень трудно было в этот момент. Я был в очень-очень трудной ситуации. Но сказать неправду, ну как сказать неправду? Я сильно боялся, что если сказать неправду. Бог оставит, Дух Святой оставит. Ну как сказать неправду? Я одно сказал. Виктор Михайлович, вы же все знаете. И положил трубку. Мы приехали в штаб дивизии. Этот зам ехал всю дорогу, голову опустил. Мы приехали в штаб дивизии. Я пошел к своему начальнику в кабинет и ради Бога стал умолять, чтобы он помиловал этих двух офицеров, чтобы он их не наказывал. Это правда была. Я так и сказал, что вы меня заставили. Вот в такой ситуации я оказался из-за вас. Но я вас прошу, умоляюще прошу, не наказывайте ни одного, ни второго. Скажу вам, что он их не наказал. Но правда, тот пить перестал потом, не пил на рабочем месте. Может и пил, но на рабочем месте больше не пил. Но я думал, что больше я никогда чай пить не буду в кабинете у моего. Но скажу вам откровенно, этот зам меня стал уважать потом еще больше, и наши отношения стали еще ближе. Братья и сестры, правдивость. правдивость. Как иногда тяжело, как иногда невыгодно, как иногда трудно в некоторой ситуации, в позиции сказать правду, так как оно есть. Но мы сами должны быть такими. И мы детей должны учить, помня, что правдивость, она формирует хороший христианский характер. Давайте мы сейчас еще быстренько пройдем еще две колонны. Следующая, третья колонна, мы ее заглавим так. Почтение к старшим. Или почтение старших, или почтение к старшим. Можете и так это написать. Ссылочка. Левитам 19:32. Книга Левит 19:32. Что еще формирует хороший христианский характер? Это формирует то, если ребенок с детства учится почитать старших, то есть учится с почтением относиться к старшим. Не секрет, что сейчас в этом мире вообще творится, ну, как бы такие ужасные явления. Ну, например, мне часто приходится быть в Европе. Ну, мы рядом живем, граница рядом. И по служению, где-то по работе мне приходится быть в Европе. Скажу вам откровенно, то, что творится в Европе, это ужасно наблюдать. Это ужасно наблюдать. Дети никакого почтения к родителям абсолютно не имеют. Не имеют. Дети к родителям относятся на уровне равных. А еще бывает, дети где-то и унижают своих родителей. Когда родители становятся постарше, то я вам скажу откровенно, в Европе нету домов престарелых. Но там очень много санаториев и баз отдыха, где люди живут последние года своей жизни. Очень редко найдешь ту семью, где родители живут с детьми. Я был в семье своих друзей. 4 брата. А мама, их мама, 80-летняя бабушка, живет отдельно на квартире. Сама себе кушать варит, сама стирает, сама в магазин ходит. Это мои друзья, это христиане, верующие. Я говорю, почему вы так делаете? Ведь маме же тяжело, ведь это же ваша мама. Ей тяжело. Почему бы кто-то из вас, тем более есть дома, есть возможность взять к себе маму? Они говорят, в Германии так не принято, чтобы родители в старости доживали с детьми. А как принято? Вот так отдельно. Пусть думает, что ей надо кушать сварить, постирать, уборку сделать. Пусть об этом сама думает. Для меня вообще это было как-то чуть диковато. Я приехал один раз к ним в гости, другой раз. Придешь к этой сестре, бабушке, а она от этого одиночества, бедная, она уже изнемогает. Ей не с кем поговорить, не с кем пообщаться. А там, знаете, весь такой дом, одноквартирный дом, одних таких старичков. Рядом дети живут, в одном городе живут. Просто мама, отдельно дети. Я несколько раз побыл у них. Вот, посмотрел на это все и говорю, у нас так не принято. Я не могу себе представить, чтобы моя мама жила одна. То есть она жизнь сейчас ради меня растратила, то есть юность свою пожертвовала ради меня, жизнь ради меня. И вот я сейчас вырос, и как я могу сейчас представить, что моя мама должна сейчас сама о себе заботиться? Или папа? Принцип этого мира такой, что почтения к старшим нету. Этот принцип потихоньку, он входит сегодня уже из Европы и к нам. Сегодня едешь в общественном транспорте, и молодые люди спокойно сидят на сиденьях, а старички спокойно себе стоят. И все, те спокойно сидят, а те спокойно стоят. И это считается нормальным. И вообще, чтобы кто-то кому-то уступил место Вообще это считается уже очень редкостью большой. Не было так. А вот вообще эти принципы, они входят тесно в нашу жизнь. Братья и сестры, это неправильно. Это неправильно. То есть мы должны детей с детства приучать, что родители для детей должны быть на уровне святости. Это свято. Родителям должно быть почтение, уважение. Никогда сын не имеет права родителям тыкать, говорить на «ты» или говорить грубо, или как-то плохо относиться с родителями. Я был в одной семье, мы приехали в гости, ну и не было хлеба. И вот мама говорит сыну: «Сынок, одолжи деньги хлеба купить, а я это все слышу». Он на нее так демонстративно смотрит и говорит: «А ты отдашь мне эти деньги?» Мама говорит: «Да, отдам, отдам. Только одолжи деньги». «Точно отдашь?» «Да точно отдам». Он дает деньги и говорит: «Ну смотри, чтоб не забыла мне деньги отдать». Откровенно говоря, мне в этом доме этот хлеб кушать даже неохота было. Когда я видел, какие отношения в этом доме, это христианский дом, и отношения детей и родителей вот такие. Он еще даже до плеч мамы не дорос, а у него уже есть деньги, и он уже вот так вот с мамой разговаривает. Как это плохо, как это нехорошо. Детей надо учить, что не только к родителям надо с почтением относиться, надо относиться с почтением и к окружающим людям. То есть надо уважать людей, надо помогать людям, надо людям делать что-то хорошее, что-то приятное, если человек старше тебя. То есть, несмотря на то, как он к тебе относится, кто он, все равно дети должны к ним относиться очень хорошо, очень правильно. То есть, братья и сестры, если мы научим детей с раннего детства относиться к почтению, к старшим, то это послужит хорошим признаком формирования их характера. То есть это потом в жизни принесет им очень много хорошего и полезного. Последнюю колонку мы быстренько напишем. Она называется «Трудолюбие». 2 Фессалоникийцам 3, 10, 12. Трудолюбие. Я знал, братья и сестры, что вы запишете вот такую записочку. Я знал, что она сейчас придет, эта записка. Трудолюбие. Очень важно воспитать в детях любовь к труду. То есть дети с раннего детства должны полюбить работу. Как приятно наблюдать, особенно мне очень часто приходится участвовать в лагерях, семейных, детских, молодежных лагерях. И как приятно смотреть, когда ты набираешь сотрудников в лагерь, и вдруг собираются желающие поучаствовать в лагере. И когда стоит вопрос, идет распределение, кто где будет участвовать. Ну, есть вопрос, надо на кухне потрудиться. На кухне что надо делать? Мыть посуду кому-то, кому-то картошку чистить, кому-то варить. И ты наблюдаешь такую тенденцию. Кто-то говорит: я на кухне буду только командовать. Посуду мыть нет, это не для меня. Или, например, кто-то, помню, приехала одна сестра в лагерь, а потом развернулась и уехала. Вечером смотрим, нету сестры, а куда она? Я звоню: а где ты? А я домой поехала. А почему? Я не приехала на кухню чистить картошку. Она мне так демонстративно заявляет. Как это плохо, когда дети не приучены к труду. Принцип жизни должен быть какой? Ребенок должен полюбить труд. То есть любая работа, тяжелая, легкая, грязная, чистая, приносит она славу или не приносит, или она может вообще незамеченная. Но каждый ребенок должен просто полюбить работать. То есть дети не должны бояться труда. Есть такое понятие «женский труд» и «мужской труд». Я понимаю так, это нормальное понятие. Нельзя заставлять сестер делать мужской труд, и нельзя братьев заставлять делать женский труд. Нельзя это заставлять. Но дети должны быть приучены, что если надо, человек должен делать и один труд, и другой труд. То есть это не система, это неправильно, если, например, муж лепит дома пельмени, а жена пошла на стройку деньги зарабатывать. Это неправильно, это не годится так. Но практически каждый муж, он должен уметь кушать, сварить. И жена, если мужа дома нету и надо забить гвоздь, то она не должна бояться взять и молоток в руки. То есть она должна быть к этому приспособлена, приучена. Братья и сестры, с детства детям надо прививать любовь к труду. Дети должны любить работать, любить трудиться. Особенно это очень важно в семьях, но это очень важно и на детских занятиях. Практикуйте детские занятия проводить где-то на работе. Например, на стройке молитвенных домов. Можно ездить, помогать кому-то, престарелым людям, многодетным семьям, да и вообще неверующим кому-то. Поедьте с детьми, поработайте, помогите кому-то. То есть, братья и сестры, мы должны использовать детство для того, чтобы приучить детей к труду. То есть, ребенок должен полюбить труд. И когда он вырастет, он не должен бояться никакого труда. Он должен с радостью браться за любой труд. Это очень важная черта. И эта черта, она формирует в ребенке хороший христианский характер. У нас время вышло, но я хочу прочитать записочку и коротко ответить. Воспитание детей Бог поручил родителям. Занимающиеся с детьми имеют ли право воспитывать? Правильно ли сказать: «Я только обучением занимаюсь», а воспитывают пусть родители? Должны ли воспитательные элементы быть на каждом уроке? Как это выглядит? Братья и сестры, мы сейчас говорим, мы с вами начертили, помните, круг, да? Цельный круг, который состоит из трех долек, помните, да? В нашу компетенцию входит, как воспитателей, входит забота о здоровье, входит воспитание и входит обучение. Но в какой мере? Конечно, воспитатель не может на себя взять роль полного воспитателя. То есть воспитатель не имеет права воспитывать детей. Воспитанием полным, полноценным должны заниматься только родители. Но часть этого воспитания воспитатель должен делать на своих уроках, в свободное время, после уроков, до уроков. То есть, братья и сестры, мы должны помнить, что все-таки элемент воспитания и ответственность за воспитание в какой-то мере лежит на нас, как на воспитателе. То есть не полная мера, а какая-то частичная мера лежит на нас. А какая, мы с вами уже об этом только что немного и поговорили, что воспитание, оно служит формированию детского характера. Да? Это же воспитание, формирование детского характера. А как это? Путем послушания. Можем воспитывать детей к послушанию на своих уроках или нет? Можем. А можем к правдивости детей приучать? Можем. А почитать старших можем? Можем. А трудолюбию приучать можем или нет? Да, конечно, можем. То есть вот в этой мере, да, в этой мере, как воспитатели, мы можем принимать и должны принимать участие в жизни детей. На этом наш урок закончен. Я не спрашиваю вас, все вам понятно или нет. Я думаю, все понятно, да? Братья и сестры, мы говорим о том, что мы сейчас перед Богом ответственны, чтобы дети, с которыми мы соприкоснулись, они, возрастая, сформировались с хорошим христианским характером. И мы должны в этом поучаствовать. Чтобы Бог нас в этом благословил, давайте мы сейчас в конце урока об этом и помолимся. Господи, мы сердечно благодарим Тебя еще за один урок. Слава Тебе, что Ты учишь нас. Помоги, Господи, чтобы эти знания, которые мы теоретически получаем, они стали практикой нашей жизни. Даруй нам мудрости, Господи, чтобы мы могли научить детей и дать им правильное понятие о Тебе, о Библии. помогли передать суть Евангелия. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас с ревностью мог поучаствовать в том, чтобы детки, с которыми мы соприкасаемся, у них формировался хороший христианский характер. Даруй нам мудрости, даруй нам сил в этом. Да все прославься, любящий Бог. Аминь.